Алекса и Кти, бесконечность трассы, 66. Пролог. Жизнь не ломается с громким треском. Она трещит по швам незаметно, как старая ткань, пока в один прекрасный день ты не обнаруживаешь себя в 4 часа утра перед блеклым экраном ноутбука, модерируя чужие, бесконечно чужие жизни в социальных сетях. Мне было 23. Возраст, когда весь мир должен лежать у твоих ног, но мой мир сузился до размеров съемной квартиры в Чикаго и тонкого серебряного браслета со знаком бесконечности на левом запястье. Я надела его сама, пообещав человеку, который меня уничтожил, что сниму его только тогда, когда перестану ему принадлежать. Он выбросил свой браслет в первый же день после расставания. А я продолжала носить свои оковы, изо дня в день застревая в прошлом, и панически боясь впустить в свою жизнь хоть кого-то. Я думала, что так будет всегда. Пока в один из душных летних дней сухой адвокат не протянул мне латунные ключи от дедушкиного Форда Мустанга 1967 года. У дороги свои законы. Ей плевать на твои страхи, твои принципы и твое разбитое сердце. Она просто заставляет тебя нажать на газ. И иногда, чтобы полностью починить свою жизнь, тебе нужно сначала окончательно сломаться посреди пустынной трассы, где нет мобильной связи, но есть тот, кто готов держать тебя за руку. Глава 1. Вызов. Эпиграф. Самые важные встречи происходят именно тогда, когда наши планы рушатся, превращаясь в дорожную пыль. Алекса и Кти. Солнце в Чикаго сегодня не щадило никого, но здесь, на заднем дворе автомастерской, жара казалась особенно удушающей. Воздух, пропитанный плотными ароматами нагретого асфальта, дешевого растворителя и жженой резины, буквально застревал в горле. Эмили сделала глубокий вдох, но вместо успокоения почувствовала, как к горлу подступает знакомый, липкий комок тревоги. Ей отчаянно хотелось поправить воротник блузки, но пальцы замерли, сжатые в кулаки. Она ненавидела сюрпризы. Любые. Для человека, чья жизнь последние 3 года была выверена до секунды и разложена по безопасным полочкам, любой сюрприз равнялся катастрофе. А этот? Этот пах машинным маслом, старой кожей и безумием. Прямо перед ней, занимая почти всю смотровую площадку, стоял хищник. Это был Ford Mustang 1967 года. Его кузов, выкрашенный в глубокий, почти черный винный оттенок, напоминал дорогое выдержанное каберне, которое на солнце вспыхивало кроваво-красными искрами. Хромированные бамперы были начищены до такого зеркального блеска, что Эмили видела в них свое искаженное, бледное лицо и растрепавшиеся от ветра темные пряди. Машина выглядела безупречно, вызывающе дорого и совершенно чужеродно для Эмили. Сбоку от автомобиля стоял мистер Консервативность, адвокат ее покойного дедушки. В своем безупречном трехбортном костюме, тройке угольного цвета и на крахмаленной рубашке он смотрелся среди разбросанных покрышек и ржавых домкратов, как пингвин в пустыне. Он даже не вспотел. На его лбу не было ни капли пота, только сухая, пергаментная кожа морщилась, когда он сверял что-то в своем планшете. «Он ваш, мисс Грин. Полностью на ходу, бак заправлен, документы переоформлены, сухо, без тени эмоций», — произнес адвокат. Его голос прозвучал, как шелест старых юридических бланков. Он протянул руку. На его ладони лежал массивный, потертый ключ зажигания, соединенный тяжелым латунным брелоком с гравировкой в виде раскинувшего крылья орла. Эмили не двинулась с места. Она перевела взгляд с ключа на хищный силуэт мустанга. Сердце сделало предупреждающий, болезненный толчок в груди. Дедушка Артур. Даже с того света он умудрялся нарушать ее границы.